Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем чтение фрагментов воспоминаний об Антонине Васильевне и прослушивание ее записи 30-40-х годов прошлого века. Оренский. Давно ли под волшебные звуки? Рахманинов. «Дитя, как цветок ты прекрасна». Гриценко Лилия Олимпиевна, драматическая артистка и певица, народная артистка РСФСР, ученица Неждановой. Школа пения, пройденная мной под руководством Антонины Васильевны, была строго продуманной и основывалась на главных принципах русского вокального искусства. С первых уроков мы приучались правильно и красиво держать рот, и с этой целью перед нами ставилось на рояле зеркало. Положение рта во время пения должно было все время оставаться таким же, как при разговоре, то есть естественным. Исходя из того же требования естественности, Антонина Васильевна не позволяла нам форсировать звук, но вместе с тем была противницей и пения в полголоса, считая его настолько же вредным для тембра, как и форсировку. Исключительно большое значение она придавала нашему правильному дыханию. Навсегда останутся в нашей памяти чудесные воскресные вечера, на которые она приглашала нас к себе домой. Они начинались обычно вкусным обедом, причем мы по очереди учились накрывать на стол, и после небольшого отдыха в гостиной заканчивались танцами. Сначала все мы, без исключения, должны были плясать по-русски, хочешь ты или не хочешь, умеешь или нет. Наша дорогая Антонина Васильевна тут же ставила нам баллы. Иногда она и сама не выдерживала и пускалась в пляс. Это было великолепно и по легкости, и красоте движения, и по темпераменту. Мы чувствовали себя стариками по сравнению с ней, но больше всего она любила испанские танцы. Когда мне дали роль в музыкально-драматическом спектакле нашей студии «Дуэнья», где по ходу действия я должна была танцевать по-испански, я попросила Антонину Васильевну показать мне несколько движений. При первых звуках рояля ее глаза загорелись, она сделала грациозное движение головой и, плавно нагибаясь, пошла по кругу, то пристукивая каблуками, то прищелкивая пальцами вместо кастаньет. Мы были поражены красотой ее танца. И все поражало в этом человеке. Малое и большое, великое и величественное. В самые суровые дни Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, когда наш театр эвакуировался, я зашла к Антонине Васильевне проститься и спросила ее, почему она не уезжает с нами. И я услышал ее спокойный ответ. «Правительство наше в Москве». Это был ответ достойный Неждановой. Певица Гаяне Долидзе, ученица Неждановой. Мы нередко разучивали с ней, Антонина Васильевна, отрывки и сцены из опер, и это было очень увлекательно. Антонина Васильевна всех нас воодушевляла. Часто она пела со мной дуэты, и я всегда поражалась ее голосом, сохранившим необыкновенную свежесть и чистоту. Антонине Васильевне было в это время 76-77 лет. На зимние каникулы Антонина Васильевна пригласила меня к себе на дачу под Москвой на Никольну гору. Ее домик стоял лицом к Москве-реке, кругом сосновый бор, тишина. Антонина Васильевна предложила мне взять с собой ноты, и я систематически занималась по составленному ее расписанию. И вообще весь день у нас был строго распланирован. Вот когда я впервые поняла, какое значение имеет для певца режим труда и жизни вообще. Ежедневно утром после завтрака я пела по 40 минут, а затем в течение дня еще два раза. Антонина Васильевна меня почти не слушала. Она хотела, чтобы я работала самостоятельно. Мы много гуляли. Антонина Васильевна считала, что артист обязательно должен как можно больше бывать наедине с природой, потому что она очищает и облагораживает человека. Сидя на скамье, откуда открывался вид на реку, она восхищалась величавой красотой русского пейзажа и говорила, что сколько бы она ни ездила за границу, ее всегда тянули к себе русские поля, леса, равнины, горы. Хотя все общество состояло только из нас двоих, иногда приезжал Николай Семенович Голованов, Антонина Васильевна никогда не скучала. И вообще я ни разу не видела ее в плохом настроении. Так прошло каникулярное время. Когда мы вернулись в Москву, никто ни в классе не мог поверить, что Антонина Васильевна со мной не занималась. Так я шагнул вперед. А весь секрет заключался в режиме, о котором большинство из нас не имеет никакого понятия. Если Антонина Васильевна сердилась на кого-нибудь из нас, все остальные старались вымолить ему прощение. Случилось, например, что один из учеников передразнил какого-то певца. Антонина Васильевна считала это большим преступлением и отчитала его. Потом строго посмотрела на всех нас и ушла в другую комнату. Мы сейчас же горбой устремились вслед за ней, обступили со всех сторон и, обнимая, целуя ее, просили о пощаде. Так удавалось иногда получить прощение провинившемуся. Но Антонина Васильевна и не умела сердиться долго. Она очень любила молодежь. Часы, свободные от занятий, мы часто собирались у нее поговорить, поспорить, потанцевать, посмеяться. Она была среди нас самой веселой, самой жизнерадостной, самой остроумной, самой молодой. Однажды ее попросили приехать со своими учениками в бывший особняк Федора Ивановича Шаляпина. Волны не была масса, подумать только, петь в доме, где звучал голос великого русского певца. Для нас это было почти что сказкой. Составили, отрепетировали программу, все было в порядке, за исключением моего концертного туалета. В моем гардеробе, состоявшем из одного платья, при всем желании нельзя было найти ничего подходящего для такого торжественного вечера. Антонина Васильевна взволновалась тем, что мы так поздно об этом вспомнили, но тут же улыбнулась, сказав, что придумала выход. Ушла на несколько минут и вернулась с чудесным черным длинным платьем. Так как оно оказалось для меня велико, она, не теряя времени, предложила мне встать на стул и принялась накалывать его по моему росту, создавая красивые линии. Я смотрел в зеркало и не узнавал себя. На мне было впервые в жизни красивое концертное платье, отделанное белым гипюром. Антонина Васильевна то и дело отходила поодаль, смотрела, снова подходила и добавляла еще какой-нибудь штрих. То углубляла складку, то пробовала сделать мне другую прическу, то надевала на меня свои бусы или брошь. Затем предложила мне несколько раз выйти и поклониться, не путаясь ногами в платье, не горбясь с достоинством и так далее. На всю жизнь я запомнила выражение ее глаз. В них отразилось чувство матери, которой горячо хотелось, чтобы ее дитя было счастливо. Наш концерт прошел с большим успехом. Антонину Васильевну благодарили за ее воспитанников, она радовалась и говорила нам: «Из-за вас, собак, я больше волнуюсь, чем в то время, когда пела сама». Антонина Васильевна была очень взыскательна, и чем лучше получалось, тем больше она требовала. Много работала она со мной над партией «Сольвик» и «Лебедем» Грига. Помню, как я ходила за ней по пятам и без конца твердила: «Мой лебедь нежный», а она все требовала, чтобы слово «нежный» звучало особенно ласково, проникновенно. 15 мая 1950 года предстоял переходный экзамен на третий курс. Перед испытанием нас обычно прослушивал Николай Семенович Голованов, а уж после такой проверки не так страшно было выступать перед комиссией. Всем хотелось порадовать Антонину Васильевну своими успехами. Я пела с удовольствием и после каждого исполненного произведения смотрел на Антонину Васильевну, а она облегченно вздыхала и делала одобрительный знак глазами. Все мои одноклассники спели очень хорошо. С нетерпением мы ожидали появления Антонины Васильевны. Она вышла сияющая, ее ученики получили самые высокие оценки. Каждый из нас радостно выслушал от нее несколько теплых слов похвалы. Мне, например, она сказала, что теперь может называть меня своей дочкой, что я порадовала ее и что она даже и не ожидала от меня таких успехов. «Глинка, не искушай» — Гуно, мадригал из оперы «Ромео и Джульетта». Обе вещи с Иваном Семеновичем Козловским.
Верни верните мне мой поцелуй, верните мне мой поцелуй, верните мне мой поцелуй, я вас прошу.
Александр Павлович Огневцев, солист Большого театра. Антонина Васильевна пригласила меня зайти к ней вечером, и я готовился к этому посещению с громадным и радостным волнением. Она встретила меня с той приветливой простотой, которая с первых же слов успокаивает смущенного собеседника, и начала подробно расспрашивать, каким образом я начал петь, люблю ли я музыку, у кого занимаюсь, какие у меня планы на будущее. Беседа была долгой. Антонина Васильевна отнеслась ко мне очень внимательно. Она посоветовала окончить 2 последних курса в 1 год и тогда снова приехать в Москву на пробу голосов в Большом театре. «Пишите мне о вашей учебе, и я буду помогать вам советом», — услышал я от нее на прощании. Эта встреча мне показалась счастливым сном, но в ее реальности меня убеждала фотография Антонины Васильевны, которую она подарила мне с надписью «Дорогому Александру Павловичу с пожеланием успехов в любимом искусстве Нежданова». Я возвращался домой с огромным желанием работать над собой и еще раз встретиться с ней. В июле 1949 года я приехал на пробу в Москву и очень волновался. Волновалась за меня и Антонина Васильевна, и снова заботливо следовали ее подробные указания, где стать на сцене, как подать звук, как петь. Проба прошла для меня удачно. Я был принят в Большой театр. Первой моей работой была партия Досифея в «Хованщине» Мусоргского. Меня вначале испугала сложность этой роли в целом и чисто вокальные трудности ее исполнения, но на помощь снова пришла Антонина Васильевна. Начались беседы и занятия с ней, и образ Досифея становился для меня все понятнее, все четче обозначалась его вокальная линия, и одна за другой одолевались фразы, казавшиеся раньше недоступными. Когда репетиции были перенесены из классов на большую сцену, Антонина Васильевна не пропускала ни одной из них. В перерывах я бежал за ней в ложу, и здесь же мы разбирали, что у меня получилось плохо и что удалось. Боясь упустить что-либо ценное, я старался записать все ее указания. Каждая такая встреча была для меня уроком громадной ценности, уроком на всю жизнь. В марте 1950 года была назначена наконец премьера «Хованщины». Перед самым спектаклем Антонина Васильевна несколько раз заходила ко мне в уборную, пока я гримировался, и, видя мое волнение, старалась подбодрить и вдохновить меня, хотя сама волновалась тоже. Последние минуты она тщательно смотрела на меня с ног до головы и напутствовала последними советами. Мой дебют прошел удачно. Я был необыкновенно счастлив, но мое счастье удвоилось, когда на сцену пришла Антонина Васильевна. Она вся светилась радостью и поцеловала меня. Антонина Васильевна была совершенно изумительным человеком, всегда искренне приветливая, ласковая. Она, казалось, была проникнута настоящим желанием всем и во всем помочь. Я видел, как любили ее артисты Большого театра, как обожала ее наша молодежь. Ее появление всегда служило источником радости для окружающих. Присутствуя на спектаклях, она делала их праздничными. Все старались быть на высоте, зная, что их слушает Нежданова. Ее похвала была высшей наградой. 27 мая 1950 года я встретился с ней на спектакле «Дон Жуан», и она мне назначила на 6 июня урок танцев, которому уже не суждено было состояться. Она заболела. Это была наша последняя встреча. Яковлев Александр Степанович, писатель. Я расскажу о выступлениях Антонины Васильевны на маленькой веранде в лесу среди старых сосен на Николиной горе в Звенигородском районе. В этом живописном месте летом живут работники науки, искусства, литературы, академики, писатели, композиторы, артисты, художники. Здесь у Антонины Васильевны была дача, где она проводила несколько месяцев летом и часто бывала зимой. В продолжение ряда лет Антонина Васильевна выступала здесь в концертах, которые устраивались членами дачного кооператива для разнообразных слушателей, главным образом для окрестных колхозников, рабочих совхозов, промаркелей и для домов отдыха. Это всегда бывал праздник искусства. В особенности запомнился мне концерт 1935 года. Рукописные афиши, развешанные на деревьях, извещали, что петь будет Нежданова, и сотни слушателей собрались с Николиной горы, из соседних селений и здравниц. Вечер выдался тихий, уже совсем стемнело, когда начался концерт. Слабый свет освещал только маленькую эстраду, да брежил еще внутри веранды у рояля. Слушатели сидели на длинных деревянных некрашенных скамьях, а большая часть тесно стояла позади, среди высоких сосен. Устроитель концерта объявил, что сейчас выступит Антонина Васильевна, и сразу все замерли. Стало так тихо, что было слышно, как на станции Звенигород за 10 километров от нас загудел паровоз. Казалось, что притихли в ожидании даже цветы и деревья. Антонина Васильевна мгновение стояла на краю эстрады молча, неподвижно, будто сама слушала эту чуткую тишину. Ну вот, раздалось фортепианное вступление. Играл Николай Семенович Голованов, неизменный аккомпаниатор певицы. А затем в тишину влился голос, единственный, неповторимый. В таких концертах она любила петь народные песни. В этот вечер она пела и «Колечко», и «Ноченьку», и «Алябинского соловья», всего 26 песен и романсов. 26 за один вечер, незабываемый вечер. Взрывы восторга чередовались с нежным безмолвием, едва лишь начиналось фортепианное вступление к новому произведению. Так песня за песней, романс за романсом. Глубокую, тихую ночь расходились слушатели, и каждый уносил в обновленной душе чувство бесконечной благодарности к истинно народной певице. Не раз Антонина Васильевна выступала и в клубе соседнего совхоза Успенского перед рабочими и служащими совхозов и перед колхозниками. Маленький клуб не мог вместить всех желающих. Плотные толпы слушателей обычно стояли у открытых окон и дверей. На эти вечера приходили со всех окрестных сел и деревень. Характерная черта. Готовясь выступать на этой маленькой эстраде, Антонина Васильевна всегда одевалась так, как будто ей предстояло петь в колонном зале Дома Союзов. В этом сказывались и требовательность к себе, и уважение к людям. Великая артистка никогда не позволяла себе ни малейшей небрежности по отношению к своим служителям, и среди местного населения она пользовалась славой не только певицы, но и доброго, отзывчивого человека. Тот, кто попадал в какую-нибудь беду, шел к ней за помощью и всегда ее получал. Русская народная песня «Не велят Маше». Украинская народная песня «Без тебя, Олесю». Русская народная песня «Потеряла я колечко». Oh, Французская народная песня «Сердце» исполняется на французском языке.
Никого пред тобой.
Дэнса, когда б вы поняли меня. Гарт Евгения Борисовна, режиссер, памяти великой русской артистки. Кто оставался равнодушным к той сцене, созданной гениями Пушкина и Чайковского, которой Татьяна Ларина при звуках пастушьего рожка подходит к окну, освещенному утренней зарей? И у меня, и у моих соседей положим, навернулись слезы, когда голос любимой артистки, теплый русский голос Татьяны Неждановой, запел. А я-то, я... Спектакль происходил 6 ноября 1912 года в бенефис оркестра Большого театра. Но вспомнила я об этом много позже, когда Антонины Васильевны Неждановой уже не стало. И это воспоминание, так же, как и множество других, утверждает меня в мысли о том, что величие ее искусства заключалось в его глубочайшей национальности, в том, что она чувствовала душу своего народа. Его красоту и силу в том, что она любила, подчеркнуто, свою землю так, как любила ее русской душою пушкинская героиня. В этой связи мне вспоминаются некоторые маленькие эпизоды биографии Неждановой, очень типичные для ее мироощущения. Однажды летом, когда мы жили вместе в Кисловодске, в санатории летчиков, директор санатория пригласил нас прогуляться на подсобное хозяйство. Хозяйство было деловое, как полагается, с огородом и цветочными высадками. Но надо было видеть в этой обстановке Антонину Васильевну. Она с увлечением ходила между грядок, собирала овощи, звонко восхищалась каждой морковкой, и это было не сентиментальностью городской дамы, а непосредственным чувством любящей и понимающей природу простой русской женщины. С полным подолом свежих вкусных овощей она села отдохнуть на ступеньку крыльца служебного домика и отошла немного. Солнце было уже на закате, Антонина Васильевна задумчиво смотрела на вечернее небо, тихонько напевая, и была она в эту минуту трогательно близка этому скромному, незатейливому уголку земли, который она случайно посетила. И именно тогда я впервые постигла сущность ее обаяния как человека. Оно заключалось в свободной естественности, в умении видеть красоту мира и наслаждаться ею. Любовь к жизни всегда была ведущей чертой не только искусства, но и характера Неждановой. Вот почему ее так увлекало движение, танцы, притом характерные, отражающие жизнь, душу народа. В Кисловодске мы часто просили ее показать нам узбекскую национальную пластику, и она с удовольствием легко и точно воспроизводила движения шеи и рук узбекских танцовщиц. В 1949 году я была свидетельницей ее великолепной русской пляски Усобиновых. Поднимаясь к ним по лестнице и подойдя к знакомой гостеприимной двери, я сперва решила, что ошиблась этажом, потому что из-за нее доносился шум, необычный для этой скромной квартиры. Однако никакой ошибки не было. Вместе с артистом балета Коренем мы вошли и увидели массу гостей, а посреди кабинета танцующую Антонину Васильевну. Ее пляска была такой задорной, заразительной, веселой, что все присутствовавшие с воодушевлением притоптывали, били в ладоши и подпевали. Увидев Кореня, она моментально перевоплотилась в испанку и, прищелкнув вместо кастаньет пальцами, изящно сыграла приглашение к танцу. Потом ловко повернулась и села, сказав совершенно серьезно. «Вот карьера не удалась. Пожалуй, больше всего на свете я люблю танцевать». Танцевала Антонина Васильевна замечательно, то есть точно в стиле каждого народа. Уж русскую, так русскую, а испанский, так будто в Кастилье. Она легко овладевала не только ритмами, что для певицы вполне естественно, но и характерными линиями танцевальных движений. Этим она очень удивила тогда Усобиновых Кореня. Личность и творчество Антонины Васильевны представляли собой единство. Это была чудесная русская женщина, простая, открытая, правдивая и великая национальная артистка, за которой чувствовался всегда ее народ, жизнелюбивый, сердечный, талантливый. Мы закончили чтение воспоминаний об Антонине Васильевне. Теперь будем слушать ее записи. Кьерульф. Песня Сюневе. Рихард Штраус. «Мечтание в сумерках» исполняется на немецком языке. Голованов, свеж и душист твой роскошный венок. Thank you. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне».
Продолжение в следующей передаче.